Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Итак, начинаем мы наш разговор. Поговорим мы об акциях протеста, которые накануне прошли в крупнейших городах России. Напомню, что были они анонсированы на 19 часов 21 апреля. Акции прошли в крупнейших городах России. В аннексированном Крыму также выходили люди на площади. Да, мы знаем о том, что выходили люди. Была анонсирована акция на площади Ленина в Симферополе. Вот о том, что на площади Ленина в Симферополе происходило, мы немного рассказали вам в выпуске новостей, расскажем и покажем еще и в течение этого разговора. В Севастополе также была отмечена протестная активность, об этом мы тоже сегодня подробно поговорим. Но вот судя по карте протестной активности на сайте, «Свободу Навальному» о своем намерении принять участие в акции заявляли свыше 450 тысяч человек, в том числе около 2500 заявили о своем желании принять участие в акции вот в Крыму и в Севастополе. Мы уже говорили и еще раз напомним о том, что Алексей Навальный держит голодовку в колонии с 31 марта. Он объявил голодовку уже после того, как состояние его здоровья в заключении начало стремительно ухудшаться. И что еще нужно сказать о той атмосфере, в которой проходили эти акции. По всей России перед акциями протеста сотрудники полиции проводили профилактические беседы и задержания. Московская прокуратура потребовала объявить фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Незадолго до объявления даты протестных выступлений стало известно, что в результате хакерской атаки была похищена часть персональных данных тех, кто заявил о своем желании участвовать в акциях. Давайте посмотрим, что происходило 21 апреля непосредственно в Крыму. Попрошу сейчас показать нашим зрителям, которые смотрят нашу трансляцию на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии, вот как выглядела площадь Ленина в Симферополе. Вот в том виде, в котором ее обнаружили жители и гости города, и, разумеется, те, кто планировал выйти на акцию. Площадь обнесли высоким сплошным забором. Официально ее закрыли на ремонт до 1 сентября. Да, совпадением ли это? Да, есть такой популярный вопрос. Вот оставим право делать выводы за нашей аудиторией. Как мы уже говорили, вот я немного расскажу о том, как сообщал о ситуации корреспондент Крым Реалии. Вдоль металлического забора вот в 19.15 можно было наблюдать около 15 человек, включая патруль Росгвардии, несколько людей, которые были внешне похожи на оперативных сотрудников российской полиции. Появились люди в штатском, которые прогуливались вдоль этого забора еще за полчаса до начала акции. Ну и на прилегающих улицах можно было заметить вот серый автобус без опознавательных знаков с зашторенными окнами и сотрудником полиции за рулем. На площади Советской, на выезде с улицы Севастопольской, были замечены патрули ГИБДД, усиленные сотрудниками полиции. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина стоял автобус с надписью «Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях». Но вот в целом, да, по статистике ресурса ОВД-Инфо, вот по общероссийской статистике было задержано по меньшей мере 1752 человека. Надо понимать, что это те задержанные, которым удалось выйти на связь и сообщить о своем задержании. В эту статистику по задержаниям попал и Симферополь. На данный момент в статистике ОВД-Инфо числится 2 случая задержания. Вот еще до начала акции поступило сообщение о том, что задержана Алина Грек. Затем стало известно, что она получила 5 суток ареста. Вот подробнее о том, что произошло, расскажет супруг Алины, Евгений Грек. Он с нами на связи по телефону. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, может быть, у вас есть уточнение, да, к тому, что я сказал, и расскажите о том, что произошло вчера, как происходило это задержание. Акция еще не началась, и можно предположить, что это происходило не на улице, не на площади Ленина.
Нет, к нам в квартиру утром пили кофе, к нам пришли сотрудники полиции, говорили, что были сотрудники центра Э, мы были без формы, не знаю. Сообщили, что у моей супруги на странице находится какой-то экстремистский ролик, который в запрещенном списке находится. И ее увезли в отделение полиции. В тот же день вчера над ней прошел суд. И решением суда было, ее арестовали на 5 суток.
Намерены ли вы как-то обжаловать действия сотрудников полиции или Центра Э в данном случае, или решение суда?
Я планирую составить апелляцию и посмотрю, что это получится.
Несколько слов о том, почему именно к вам пришли. Возможно, к вам у Центра Э сейчас есть пристальное внимание. Насколько я знаю, вас тоже ранее задерживали вот во время акции, которая проходила 23 января. Так ли это? И да, связываете ли вы это?
Да, за нами вот еще 23 января пристально следят. Нас несколько раз вызывали в прокуратуру и в МВД перед... предыдущими акциями нам давали предупреждение, потому что нельзя на них ходить. На предыдущих акциях нам задерживали, мне даже выписывали штраф. Вот. А перед этой акцией нам никаких предупреждений не было. Сказано, просто к нам пришли и задержали нас сразу.
По вашему мнению, почему такая жесткая реакция в отношении вот этих протестных акций, да, на территории Крыма, и почему так мало людей выходит, да, несмотря на то, что вот в онлайн о своем желании принять участие в акции заявило гораздо больше человек, да, почему площадь Ленина, собственно, оказалась обнесена высоченным забором, да, 23 января, если мы вспомним, что происходило на площади Ленина, там демонтировали новогоднюю елку, и площадь была заставлена специально техникой. Теперь мы видим, что поставили забор. Вот как вы можете охарактеризовать происходящее?
Ну, это были очень-очень странные совпадения. Это, очевидно, сделано, чтобы людям негде было собраться. И людей запугивают, чтобы они не собирались, поэтому люди просто не выходят. Даже вот мы на эту акцию не собирались идти. Но... нам все равно пришли.
Я благодарю вас за то, что рассказали нам о произошедшем. Напомню, что с нами на связи был Евгений Грек, супруг Алины Грек, крымской студентки, которая была задержана до того, как в Симферополе вообще должна была начаться акция. И вот, как говорит Евгений, не собирались принимать участие в этой акции. Мы продолжаем эфир. Напомню, номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам по этому номеру. Мне подсказывают, что есть у нас звонок от радиослушателя. Доброе утро. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрюшин и все слушатели радио «Кремлянин» на 648 кГц на 105,9. Это Александр из соседней России. Ну, смотрите, сейчас у вас побуду статским корреспондентом. Ну, во-первых, в Москве все неплохо было, достаточно много людей вышли, и тут даже дело не в количестве людей, а что достаточно много смелых людей, потому что у нас есть ситуация, в какой мы здесь находимся, это очень важно. И в других регионах, если вы вот слышали и знаете, вышло достаточно, я имею в виду, в официальных регионах страны достаточно вышло много людей. Если вы зададитесь вопросом, почему там про Украину и про что-то еще не говорилось, ну, смотрите, ответ простой на этот вопрос, сразу вам отвечу. Потому что надо сначала с этим вопрос решить, что у нас вообще происходит в нашей, да, стране, а потом мы сам впоследствии и про Украину поговорим, и про многие другие дела. Поэтому, в принципе, у меня такое позитивное настроение. Я не знаю, что-то изменится. Понятно, будут гайки больше закручиваться, а в Крыму тем паче, потому что наши негодяи понимают, что они Крым незаконно аннексировали. Это просто у них в голове сидит. Заметьте на вчерашнее выступление нашего главного Петенюги. Вот, поэтому чисто должны это понимать. Ну, а вам, как всегда, во-первых, чистите свое оружие. Это я вот всем говорю, да, вот просто чистите оружие. И вот там у вас есть такие, которые за и против, вы должны понимать, что когда, если, не дай бог, придут нас негодяи в какой-либо у вас регион, они будут разбирать, вы там за Путина, против Путина, просто все будут висеть там, где должны, то бишь на березах. Поэтому чистите оружие. А кремляне и донбассяне, ну, как всегда, удачу, вот. Поэтому молодцы, что эту тему поднимаете с точки зрения освещение. И еще последнее скажу. Вот Крым Реалии и всем вам надо почаще, всем вашим журналистам, показывать и рассказывать, как реально живут люди в России, чтобы не было иллюзии, что тут
Александр...
типа, все это солнышком
да. светит. Извините, что перебиваю. Во-первых, я хотел бы вот добавить, да, к тому, что вы сказали, что мы открыты для всех точек зрения, да, и открыты для разговора со всеми абсолютно. Единственное, что просьба, да, воздерживаться от каких-то, может быть, оскорбительных выражений и так далее. Но вопрос у меня к вам вот какой, да, относительно жизни в России. Мы сейчас говорим о том, что происходило накануне в Крыму, 21 апреля. И вот многие жители и гости Симферополя впервые увидели, что площадь Ленина обнесена сплошным 2,5 метра, если не ошибаюсь, высота этого забора, если соотнести вот с фигурами людей, которые под этим забором можно увидеть на распространенных фотографиях. Так вот, вопрос к вам. Видели ли вы в России, чтобы вот так забором огораживали площадь перед началом акции?
Нет, ну, в таких городах, как вот официальные, назовем их, я, во-первых, никого не оскорблял, а просто сказал, что в Украине люди должны понимать, что когда, не дай бог, наши негодяи придут, они не будут разбирать, кто какого мнения, да, и вот я что имею в виду.
Да, там было относительно российского президента, но он обидчивый достаточно, поэтому...
А, ну да, он у нас с комплексами, да.
Ну, по вопросу
моему. Я вам отвечу, одно вам. То для крымчан, почему это удивительно, но они этого никогда не видели, они свободно выходили при Украине и с едой и не едой праздновали, что хотели, ходили куда в хорошем понимании. А в официальных, не, я никогда не видел. Я только ОМОН всегда видел, который нас бьет дубинками. Ну, думаю, скоро, к сожалению, это крымчане увидят. Так что, еще раз, вам удачи.
Спасибо за звонок. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Мы продолжаем эфир и рассказали мы о том, что происходило в Симферополе, а вот что в Севастополе происходило, потому что в официальном анонсе акции был указан вот от штаба Навального, да, был указан из крымских городов только Симферополь. Но в Севастополе люди тоже на площадь вышли. Давайте покажем, да, стоп-кадр из видеозаписи одного из севастопольских блогеров. Вот по сообщениям очевидцев, на площади Нахимова в Севастополе собралось порядка 10 человек. Ничего они не делали, никаких лозунгов не кричали, да, плакатов не было. Ну вот затем одна из женщин, она подняла плакат, на котором было написано «Путин, отпусти Навального». Сама она сказала, что это одиночный пикет, но действительно она стояла с плакатом одна на некоем удалении от остальных людей. К сожалению, полного ее имени мы пока не знаем. На видео она представляется как Марина Леонидовна. К ней тут же подошли сотрудники полиции, и вместе с дружинниками из ДНД «Рубеж» женщину начали задерживать достаточно жестко, несмотря на то, что и по ее заявлению, я еще раз напомню, и по форме протеста, это было похоже на одиночный пикет, скорее, нежели на митинг. Ну вот на YouTube-канале «Monkish Line» опубликована видеозапись этого происшествия. Давайте послушаем фрагмент. Ссылку на полную видеозапись этого происшествия мы оставим в текстовой версии, которая выйдет на сайте Крым Реалии. Давайте послушаем.
Я стою в одиночном пикете. Я стою в одиночном пикете.
На каком основании вы хотите ее задержать?
Да, на каком основании?
На каком основании?
Марина. Леонидовна.
Как вы могли слышать, находившиеся на площади люди пытались помешать противоправному, по их мнению, задержанию. И вот, как сообщают очевидцы, документы у этих людей также были проверены выборочным образом. Ну, подробнее о том, что происходило 21 апреля, мы поговорим с Александрой Баевой, координатором юридической помощи ОВД-Инфо. Она с нами на связи. Александра, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Да, я попрошу вас цифры, которые на данный момент есть, да, по тому количеству задержаний, которые были зафиксированы в связи с акцией, которая вот была назначена на 21 апреля. Как выглядит статистика по России в целом? В каких городах, наверное, был вчера поставлен, можно, наверное, так сказать, да, рекорд? Наибольшее количество задержаний где произошло?
Последнюю цифру, которую мы можем сообщить, это 1770 человек. Задержания вчера были в порядке 70 городах. И рекордсменом вчера стал Санкт-Петербург. Там 805 задержаний мы зафиксировали. То есть половина пришлась именно на Санкт-Петербург, что на самом деле удивительно, потому что Москва обычно у нас в лидерах, а в Москве было 29 задержаний, которые нам известны. То есть Москва позади очень многих городов. Следующие — это Уфа, Казань, Барнаул, Сочи, Воронеж. Порядка вот от 50 до 100 задержаний в этих городах мы зафиксировали. Где-то они были с применением насилия, даже вот в Санкт-Петербурге электрошокеры.
Есть ли какое-то понимание, почему так сильно отклоняется вот статистика от той картины, которую, наверное, привыкли вы видеть уже, да?
Сложно сказать. Отчасти во многих городах, в которых мы раньше фиксировали задержания, задержаний не было. Например, на прошлых акциях протеста в совокупности, вот акции протеста, которые были зимой этого года, 23 января и 31 января, мы насчитали 185 городов, в которых были задержания, где задержали хотя бы одного человека. Нам об этом люди, сами задержанные, сообщили. Вот сейчас цифры, конечно, гораздо меньше, чем зимой. Сложно сказать, с чем это связано. Но на самом деле события в Санкт-Петербурге – это то, что мы в целом привыкли видеть. В Санкт-Петербурге всегда за последние несколько лет задержания достаточно жесткие, массовые. Сотрудники полиции нередко применяют силу. Именно там мы можем увидеть какие-то нововведения, если можно так сказать. Например, электрошокеры – это пока что питерская история, то есть в других городах России такую физическую силу, чтобы вот люди теряли сознание, сотрудники полиции пока что не применяют, но в Санкт-Петербурге мы можем это наблюдать. Особенно жестокие задержания. Были случаи, когда людей били ногой в живот, там, коленом, разбили голову одному из задержанных, несколько человек потеряли сознание. В общем, картина этого всего, видео совершенно страшное и ужасное.
По Крыму говорил я о том, что в вашей статистике указано два случая задержания в Симферополе. Прошу рассказать об этом подробнее. Вот по одному случаю, да, мы поговорили вот с супругом задержанной Алины Грек, а второй – это тот случай, о котором мы говорили, в Севастополе включен в эту статистику, или речь идет о каком-то другом задержании?
Я думаю, что, скорее всего, речь идет о другом задержании. Это два задержания именно в Симферополе. Надо понимать, что ВДНФО работает не с какими-то там полицейскими сводками. Мы работаем с реальными людьми, реальными задержанными, теми, кто нас знает и сообщает нам о своем задержании. Вот в больших городах нас знают уже достаточно хорошо, и можно сказать, что статистика приближена к реальной статистике, вот реально к тому количеству человек, которых сотрудники полиции задержали. Но как минимум мы даем нижнюю планку, что вот мы говорим, что вчера было задержано как минимум 1770 человек. Но мы можем сказать, что, возможно, кто-то о нас не знает, кто-то о своем задержании нам не сообщил, соответственно, нашу статистику не попал. И мы можем дать только вот реальные сводки, реальные данные людей, которые к нам обращались и фиксировали свои задержания. Вот два человека были в Симферополе. Насколько я понимаю, сейчас оба они уже отпущены сотрудниками полиции. С ними вот должно быть все хорошо. Я, к сожалению, не слышала разговор с мужем задержанной, но со вторым задержанным, судя по нашим данным, тоже он уже на свободе.
Угу. Я благодарю вас за комментарий, за ту информацию, да, которая известна к данной минуте. Напомню, что с нами на связи была Александра Баева, координатор юридической помощи ОВД-Инфо. Напомню, что по статистике ОВД-Инфо на данный момент вот в Симферополе зафиксировано два случая задержания по итогам акций, которые были анонсированы на 21 апреля. Но вот как уточнила и сама Александра в комментарии только что, это те люди, которые сами вышли на связь с командой ОВД-Инфо и сообщили о своем задержании. Правоохранительные органы четкой и достоверной и оперативной информации о количестве задержанных людей широкой общественности не предоставляют. Да, это те данные, которые ресурсы ОВД-Инфо собирают собственными силами, которые люди, собственно, задержанные сообщают им. Поэтому цифра, вот, о которой мы говорим по Крыму, она, конечно же, не полная, да, потому что мы знаем как минимум еще о задержании в Севастополе, и может очень сильно отличаться, да, потому что люди просто могут не знать о такой возможности, да, сообщить о своем задержании. Ну что же, мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы сегодня об акциях протеста, которые прошли 21 апреля в крупнейших городах России. На Крымском полуострове также пытались люди выйти. Рассказал я вам только что о том, что происходило в Симферополе, что происходило в Севастополе. Ну что же, продолжаем мы разговоры. С нами на связи Илья Большедворов, крымский активист и общественный деятель. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о том, что вчера можно было наблюдать или не наблюдать в Крыму, потому что я уже говорил о том, что о своем желании выйти и поучаствовать в акциях протеста, но вот судя по карте протестной активности на сайте «Свободу Навальному», да, заявились 2500 человек в Крыму и Севастополе, но по факту мы видим, что вышло гораздо меньше людей. С одной стороны, да, мы понимаем, что интернет-активность от реальной активности может сильно отличаться и, как правило, отличается. С другой стороны, мы видим то давление, тот прессинг, те превентивные задержания, которые проходили, профилактические беседы, хакерские атаки, да, с похищением электронных ящиков и так далее. Но вот, да, как можно объяснить то, что вчера происходило в Крыму, и почему вышло так мало людей, хотя заявляло о своем участии гораздо больше?
Ну, просто 2500 человек для Крыма это вообще достаточно много, надо сказать. Как бы если бы это происходило, ну, вот эти события где-нибудь там, не знаю, в 2014-2015 году, такого количества людей бы даже заявок не подали бы, я больше чем уверен. Это уже такое вот количество людей, которые просто не побоялись высказаться там. А непринятие существующей власти, да, в Крыму за, ну, выросло очень за вот этот период времени 2014 года, это количество, во-первых, а во-вторых, как бы, ну, для Крыма это удивительно, потому что, в принципе, это не какой-то регион там в центре России, где денежных средств нет, там дороги не ремонтируют, еще что-то, да, сюда выделяют постоянно сотни миллиардов рублей, как бы, и, соответственно, а то, что люди настолько недовольны жизнью, как бы, ну, это не может не удивлять. Почему так мало людей выходит? Потому что, ну, предыдущие акции протеста, которые проходили в Симферополе, они все закончились составлением административных протоколов на людей, которые в них участвовали. Протоколы составлялись не по 20.2 статье КАП за несанкционированное мероприятие, они составлялись по статьям административных нарушений за нарушение санитарного режима. То есть людям выписали всем штрафы там до 5000 рублей, там, по-моему, до 10, а в общем до 30000, но там 5-10 тысяч обычно выписывают, как бы, то есть были составлены сотни протоколов на этих людей, были проведены с ними там разъяснительные беседы, доходило до того, что отключали там камеры, которые онлайн площадь показывают. То есть у нас в Крыму здесь своя вот эта политика, гораздо более жесткая даже чем во всей остальной России. То есть у нас там, если во всей остальной России там людей задерживают, где-то это показывают, и в принципе особо никто ничего не скрывает, у нас здесь, ну, выключаются вот эти камеры уличные, соответственно, проводятся мероприятия по задержанию людей, привлекаются они к ответственности не по статье там административной, за вот эти массовые мероприятия с нарушением санитарного режима с целью того, чтобы скрыть вообще, что в Крыму есть какое-то недовольство. Вот, в такой обстановке, ну, конечно, там 2500 людей, которые просто даже заявку подали, это уже как бы люди, которые не побоялись, это очень много.
Я хотел спросить, а вот насколько соразмерными выглядят те меры безопасности, которые предпринимает крымская власть, да? Ну, вот говорили мы о том, что действительно веб-камера, которая работала все это время в центре Симферополя на улице Кирова, была направлена на площадь Ленина, она была выключена, причем выключена 23 января, если я не ошибаюсь, мы еще покажем вот последние кадры трансляции этой камеры. Некоторые сторонние ресурсы до сих пор транслируют вот последние кадры. Можно подумать, что в центре Симферополя до сих пор разбирают елку, вот как это было 23 января, да, тогда была отключена камера. Ну, в целом, да, вот этот забор, который выше, чем 2 метра, да, сплошной забор вокруг площади Ленина, вот эти усиленные патрули ГИБДД, этот автобус очень странный, да, серого цвета, с сотрудником полиции, без каких-то опознавательных знаков, которые караулит на соседней улице. Насколько соразмерными вообще, вот можно считать эти меры безопасности той, наверное, ну, если это можно назвать, угрозе, которую видит для себя крымская власть?
Ну, вот если вы говорите об угрозе, которая исходит от протестующих, да, а именно о той угрозе, которую для себя видит крымская власть, то, ну, вот, в принципе, ответили на свой вопрос о соразмерности этих мер. Конечно, они принимают меры соразмерно той угрозе, которую они для себя видят. То есть это даже угроза, она, в принципе, не от протестующих исходит, а от того, какое количество людей недовольны действия этой самой крымской власти. То есть если там Российская Федерация недовольна там достаточно небольшим процентом, да, то действия местных чиновников, ну, там просто их даже ассоциируют отдельно в их полномочиях, да, то есть там, возможно, они не собственную волю исполняют, там, возможно, им из Москвы дают какие-то распоряжения, еще что-то, да, там, вот, ну, так же, как вот со скандалом с Форовским парком, как бы, да, у нас там Республика Татарстан, какие-то чиновники задействованы, еще что-то, но недовольны за все равно местной власти. И, соответственно, вот это количество недовольных людей, которые могли бы выйти на площадь, да, и выйти они на площадь, выйдут еще тем более с лозунгами там за свободу там Навальному там или еще что-то, да, то есть это достаточно такие серьезные политические требования. Если уже крымчане выйдут и строительство будет очень большое, как бы, то местная крымская власть просто она со своего места уйдет. И, соответственно, они этого очень сильно не хотят. И вот эти двухметровые заборы, вот эти беспрецедентные, в принципе, для Российской Федерации меры, вот эти безопасности, да, они именно связаны не с угрозой от протестующих непосредственно, что они могли бы какие-то там действия предпринять, там, экстремистского характера или еще что-то, да, здесь, ну, очень мало здесь, на самом деле, таких людей, которые там крымчане вообще, ну, очень, как это сказать, я не знаю, такие мирные люди, которые, в принципе, не склонны к агрессии какой-то там, тем более к излишней, да. И все вот эти меры, они направлены именно на то, чтобы не допустить людей недовольных на площадь, чтобы никто не увидел количество этих людей, которые недовольны, понимаете?
И последний вопрос. Насколько вот протестная повестка российская, да, она перекликается с протестными настроениями в Крыму? Вы говорили о том, что в Крыму людей очень сильно беспокоят экологические проблемы, да, мы знаем о том, что в Крыму есть и политические преследования, политзаключенные. Вот по вашему мнению, насколько протестная повестка, вот, да, о которой мы говорим и в связи с акциями 21 апреля, насколько она перекликается с крымскими реалиями?
Ну, сказать, что вот она прям как-то стопроцентно соответствует, как бы это, ну, неправильно было бы сказать. В основном все-таки крымская поездка, она более местечковая, можно так выразиться. То есть это люди, проблемы, которые людей беспокоят это непосредственно. Либо это там какой-то карьер, который там у людей под боком в селе там копает, там у них воды не будет, еще что-то. То есть люди в Крыму, они на глобальную политику практически, ну, никак не ориентируются. Ну, может быть, молодежь вот эта, которая там выходит там за Навального, там еще что-то, да, вот они в принципе как-то ориентируются. Ну, и не только молодежь, есть люди, в принципе, которые, вот у меня недавно был там один мужчина, он в возрасте достаточно там, он пожилом, он просто там пришел, говорит, вот я там против этого всего беспредела, который происходит там с Навальным, там еще что-то, как бы, да, то есть, ну, он меня очень удивил, потому что он в возрасте 70 лет такие мысли высказывает, ну, это достаточно любопытно, как бы, да, человек, видимо, не телевизор смотрит, там в интернете что-то читает. Вот. И в основном людей все-таки здесь беспокоят именно вот эти проблемы экологии, там вот эти парки, которые вырубаются, общественные пространства, которые там существуют рядом с его домом, их забирают, либо там притеснение малого вот этого бизнеса, который у нас, соответственно, раньше процветал, и на сегодняшний день его всячески ущемляют, ну, в пользу крупного бизнеса, который приходит, отжимает себе вот эти территории для бизнеса, остальное. То есть вот эти проблемы людей в Крыму беспокоят гораздо больше. Там с недвижимостью какие-то проблемы, с дооформлением участков, еще что-то. Вот эти проблемы людей в Крыму беспокоят гораздо больше, чем вот эта глобальная какая-то политика. Поэтому вот это перекликание, как вы говорите, оно достаточно слабое с общероссийской повесткой. Ну, 2500 человек зарегистрированных на сайте Навального под угрозой вот такое беспрецедентное преследование, как бы это очень серьезная цифра, я считаю, в любом случае.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что мы беседовали с Ильей Большедворовым, крымским активистом, общественным деятелем. Мы продолжаем наш разговор. К нашему разговору подключается Иван Преображенский, кандидат политических наук, обозреватель. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем с того, что подведем какой-то, да, предварительный итог вот этого дня протестов 21 апреля. Что можно сказать по его итогам, по количеству тех людей, которые вышли на улицы, да, по тому, как действовала российская полиция, да, и по действенности этой акции. Все-таки выходят люди на улицы с лозунгами «Свободу Алексею Навальному», «Свободу политзаключенным», просят еще Владимира Путина уйти, да, насколько проведение и вот эти акции, да, они приближают людей к этой цели в итоге?
Ну, во-первых, первое, что можно сказать, акция в принципе состоялась, ну, это, чего могло и не быть, с учетом давления властей. А второе, акция не была настолько многочисленна, чтобы серьезно превысить то количество, которое регистрировалось на сайте Алексея Навального. Во многих городах это количество было ниже. Нет. В некоторых было несколько, возможно, было несколько выше. Что касается применения насилия со стороны властей, то оно было разнообразно, как и в прошлые разы. При прошлых протестах в том плане, что подавление протестующих в некоторых городах было гораздо жестче, совершенно неожиданно жестким. А, например, в Москве оно было мягче, чем, скажем, в январе этого года. То есть власти старались действовать неожиданно, но полностью подавлять протест, тем не менее, у них все равно не получается.
Давайте посмотрим, на каком фоне происходят эти акции протеста, потому что, да, нельзя их рассматривать в вакууме, потому что мы знаем, что в этот же день мы слышали послание Владимира Путина, да, мы знаем о том, что все эти события, они происходят на фоне обострения вот международной конфронтации, на фоне сосредоточения российской армии на границах Украины, да, и вот как эти внутренние протесты в России, они в итоге сказываются на внешней политике?
Я думаю, что внутренние протесты на внешней политике сейчас сказываются недостаточно сильно или минимально, в том плане, что скорее внешняя политика сказывается на протестах. В первую очередь, как раз на реакции властей. Власти усиленно используют, с одной стороны, внешнюю политику и внешнеполитические аргументы для дискредитации оппозиции внутри страны, уверяя, что эта оппозиция обслуживает интересы неких зарубежных противников Владимира Путина. А с другой стороны, власти в реальности действительно опасаются этих протестов гораздо сильнее, с учетом того, что, скажем так, у них возникает некий кумулятивный эффект от проблем снаружи и проблем внутри, и они стремятся максимально жестко подавлять оппозицию, в том числе потому, что чувствуют себя неуверенно на внешней арене в каких-то вопросах. Но, честно говоря, вот именно сейчас мне кажется, что власти выбрали уже стратегию жесткого противостояния с Западом. И в этих условиях оппозиция внутри России оказывается заложником этого внешнеполитического курса. И чем сильнее противостояние, тем сильнее власть подавляет и оппозицию. Нет, по известному принципу «бомбить Воронеж», то есть если нет возможности всерьез угрожать Западу на его, скажем так, территории, нет, то можно демонстрировать готовность расправляться с собственной оппозицией и переключать внимание Запада на этот вопрос. В результате получается, что общественная поддержка оппозиции за пределами России начала серьезно возрастать. Этого не было все последние годы, но сейчас проблема здоровья Алексея Навального и вообще ситуации в России неожиданно стала одной из центральных медийных, как минимум, проблем за пределами Российской Федерации.
То есть правильно я понимаю, что вот маленькая победоносная война, да, это выражение очень активно вспоминали в последние недели, когда наблюдали за сосредоточением российской армии на украинских границах, что вот эта маленькая победоносная война не является нужным сейчас для российского руководства инструментом.
Я полагаю, что маленькая победоносная война, вопреки тому, что, в чем, возможно, убеждают Владимира Путина силовики, сейчас является очень опасным инструментом для российской власти. Во-первых, она не факт, что будет маленькой и победоносной, но даже не в этом дело. Население, в принципе, на его настроение достаточно серьезно изменились. Это уже не 2014 год. И любая война пугает не только противников Владимира Путина, тех, кто уже определился, что их не устраивает действующий российский президент, но абсолютное большинство российского населения также не готово поддерживать никакой военный конфликт. И если он действительно полноценно возникнет, настроение очень трудно предсказать. С большой долей вероятности это вызовет прямо обратную реакцию тому, что ожидают власти. То есть это будет не рост поддержки, а резкий, стремительный рост, скажем так, протестных оппозиционных настроений в обществе.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Иван Преображенский, кандидат политических наук. Мы продолжаем наш разговор. К нашему разговору подключается Павел Казарин, крымский журналист и обозреватель. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Я попрошу эфирную группу проиллюстрировать наш разговор вот кадрами того, как выглядела площадь Ленина в Симферополе 23 января 2021 года, когда проходила более массовая акция сторонников Алексея Навального, ну вот в поддержку Алексея Навального, да, я уже говорил о том, какие вопросы выносятся на повестку этих протестных акций, это свободу Алексею Навальному, свободу всем политзаключенным, и люди обращают внимание на коррупционные деяния российского руководства. Итак, вот мы видим, что 23 января, да, для того, чтобы не дать провести, наверное, да, можно так предположить, акцию на площади Ленина, там разбирали елку, и эта площадь была заставлена специальной техникой. Вот те люди, которые пытались собраться, они пытались собраться под зданием Украинского музыкального театра, так он раньше назывался. Теперь мы видим, что 21 апреля вот на площади Ленина уже забор, да, сплошной забор, сообщает издание РИА Новости о том, чтобы попасть на улицу Севастопольскую через площадь Ленина, вот нужно обходить, да, по каким-то соседним улицам, даже пройти сквозь эту площадь нельзя, не то чтобы на ней собраться. И вот в связи с этим у меня первый такой вопрос. Как вообще, да, человеку, который рос в Крыму, видел в Крыму, на каком уровне находятся права и свободы, да, Крым, в котором всегда проходили какие-то митинги, каково смотреть вот на площадь Ленина в таком исполнении, в таком виде?
Ну, безусловно, это все выглядит очень грустно. Это одно из следствий оккупации. Потому что оккупационные власти в Крыму, они пытаются быть, ну, что называется, первым учеником. То есть пытаются быть самыми лояльными и Кремлю. И, возможно, спорят за эту пальму первенства только лишь, не знаю, с Рамзаном Кадыровым и тем чинопочитанием, которое есть на территории современной Чечни. Одновременно мы же понимаем, что в России после попытки отравления Алексея Навального боевым химическим оружием. Алексей Навальный и его сторонники, они выведены Кремлем за рамки условной легитимности. То есть идея состоит в том, что Алексей Навальный уже воспринимается Кремлем не как российский бунтарь и оппозиционер, а как эдакая западная отмычка под российский суверенитет. Все это, разумеется, в кавычках. И поэтому даже то небольшое пространство для уличных манифестаций, которое сохранялось за его сторонниками еще несколько лет назад, теперь полностью сведено на нет. А в таких регионах, ну, демонстративного путинопочитания, каким является оккупированный украинский полуостров, ну, это приводит вот к подобным эксцессам.
Насколько вообще вот российская протестная повестка, она близка и ясна крымчанам? Вот говорили мы с Ильей Большедворовым о том, что крымчан очень сильно волнует экологический аспект, да, социальный и так далее. Но не очень в Крыму распространяется информация, например, о политзаключенных, да, поэтому, может быть, большую часть крымского населения, может быть, вообще неизвестно, да, об этих историях, о массовых преследованиях на территории Крыма. Но в целом, да, насколько российская вот протестная повестка перекликается с, может перекликаться с настроениями в Крыму, по вашему мнению?
Ну, вы знаете, любые северокорейские цифры поддержки властей, они, когда, я не знаю, там власти рапортуют о 90% сторонников власти и так далее, всегда это все является выдумкой чиновников в кабинетах. В любом регионе, каким бы ни была его судьба, будь то, не знаю, какая-нибудь российская Пенза или украинский оккупированный полуостров Крым, всегда есть люди, которые не согласны с действующим положением вещей. Даже если они достаточно аполитичны, чтобы не замечать истории про политзаключенных, про своих собственных земляков, которых российская оккупационная власть бросает в тюрьмы, они могут быть недовольны какими-то другими бытовыми вещами, связанными с экологией, с коррупцией и со злоупотреблениями. А так уж получилось, что сегодня единственная возможная вообще протестная активность по поводу злоупотреблений чиновников, она сегодня сосредоточена вокруг Алексея Навального. Ну, просто так сложилось, потому что российская институциональная оппозиция вроде КПРФ, Жириновского и так далее, они являются не оппозицией, а лишь статистами, которые помогают Путину и его партии удерживать власть. Поэтому люди невольно, если и хотят найти выход какой-то протестной активности, они вынуждены обращать внимание на фигуру Алексея Навального и его окружения. Кроме того, мы должны понимать, что за 7 лет, прошедших с момента оккупации украинского полуострова, выросло новое поколение молодых людей, которым сегодня 18 лет, а им в момент оккупации Крыма было 11. Возможно, у них в памяти не так уж и сохранился память о довоенном, до оккупационной реальности полуострова. И поэтому в условиях, когда украинская повестка в Крыму загнана в маргинес, когда за нее бросают в тюрьмы, для них не остается иной протестной публичной отдушины, кроме как те митинги, которые организовывают сторонники Навального.
Но в то же время, вот мы неоднократно говорим и в наших эфирах, да, любая протестная активность, тем более публичная, в Крыму, она чревата вниманием силовиков. Но мы, например, говорим о том, что люди пытаются протестовать, например, да, по экологическим аспектам, там, на востоке Крымского полуострова, да, там, где бухта Капсель застраивается под арт-форум Таврида. Мы говорим о том, что на Южном берегу люди выходят на протесты, когда застраивается Форосский парк, памятник. Говорим мы о том, что люди пытаются каким-то образом, да, бороться с застройкой аэропорта заводское под Симферополем, но ничего у них не получается, и фактически там уже застройка идет. Мы следим за этими событиями внимательно. Почему, Павел, вот по вашему мнению, мы не видим, да, этих людей вот на этих протестных митингах? У нас минута остается. У нас, Павел, не слышно вас, у нас связь очень плохая, может быть...
А сейчас?
Сейчас хорошо, да, минута.
Дело в том, что сам Навальный для оппозиции во многом является противоречивой фигурой. С другой стороны, мы понимаем, что после того, как Кремль убивал Навального при помощи химического оружия, он перевел его, повторюсь, из категории российской оппозиции в категорию вражеских агентов.
Возможно, многие люди просто боятся на самом деле выходить на митинги, на мероприятия, которые организовывают его сторонники, ну, потому что это внимание уже будет не со стороны МВД, а со стороны ФСБ, которая будет воспринимать подобную активность как проявление какого-то, я не знаю, там, исполнения вражеского заграничного замысла.
Спасибо, спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Казарин, крымский журналист и обозреватель. Мы благодарим всех, кто сегодня принял участие в нашем разговоре. Также хотел бы сказать, что направляли мы приглашение и в штаб Алексея Навального. К сожалению, не получили мы ответ, но понимаем, что день был очень богат на события предыдущие, да, 21 апреля. Если вам есть что добавить к сегодняшнему разговору, пишите, звоните в редакцию Крым Реалии. Все контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Все, что будет нового появляться по обозначенной нами теме и по другим важным крымским темам, вы можете прочитать на сайте Крым Реалии, в ленте новостей, в ленте статей. Вся информация о том, что происходит в Крыму, есть. Не пропустите вечернее шоу радио Крым Реалии в 18:00. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.